Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалий. Я Катя Некречая и диджей Сергей Макрушин.
Йоу.
Йоу. Мы сегодня, как обычно, в общем, с понедельника по пятницу в 9:00 по крымскому времени готовы встречать вас добрым утром. Можете слушать нас на 648 АМ средние волны, на 105.9 FM волны и на сайте Крым Реалий онлайн, и также в приложении Радио Свобода можете слушать наше радио.
Посмотреть на нас можно, зайдя на наши страницы в Facebook и YouTube, и там, найдя прямую трансляцию. Там же вы можете задать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать ту информацию, которая у вас есть. Мы стараемся читать все ваши комментарии и наиболее конструктивные обязательно процитируем в эфире.
И также вы можете излагать свои мысли по номеру телефона абсолютно бесплатного для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните к нам в студию, также и по номеру телефона для жителей материка 044 490 31 18. Ну, а говорить мы сегодня будем о таком. Ну, во-первых, Киев отреагировал на российский Крым от компании Apple.
Крым ждет капремонтов или реновации. Будем разбираться в том, что обещают Крыму и то, чего ждет Крым непосредственно.
В этой сфере, да? Будут ли капремонты и реновации? И также обсудим, почему в Словении запрещают отстрел хищников. Все это обсудим. Судим мы сразу после блока новостей.
Новости.
Так, уже, наверное, многие слышали, хотя, может быть, кто-то и не слышал, но в Apple случилось что-то невероятное. Официально Киев отреагировал уже на указание Крыма российским регионам. Посольство Украины в США обратилось к компании Apple с призывом исправить обозначение Крыма якобы российским в приложениях. Есть официальное обращение ведомства.
Я зачитаю. Посольство Украины в США обратилось... Так,
цитату давай.
Да, посольство Украины в США безотлагательно обратилась к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию, говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о якобы российском Крыме и Севастополе в приложениях американской компании Apple. Спикер МИД Украины Катерина Зеленко сообщила Крым Реали, что ведомство проверяет информацию о том, что в своем приложении «Погода» компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией.
Важные события.
Соединенные Штаты напомнили о поддержке суверенитета Украины. США напоминают о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед саммитом Нормандской четверки, который должен состояться 9 декабря в Париже. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, сообщает Радио Свобода. Она напомнила, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры продолжают оказывать давление на Россию, чтобы та выполнила свои обязательства в рамках Минских договоренностей и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.
Далее цитата. «Это было бы первым шагом в полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», конец цитаты, отметила представитель Госдепартамента. Ортагус напомнила о тяжелых шагах, которым прибег президент Украины Владимир Зеленский на последней неделе, в частности, отвод украинских военных от линии разграничения на Донбассе и дипломатическое участие в продвижении мирного процесса. Ну и напомним, встреча Нормандской четверки планируется, значит, 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.
Новости.
Владимир Константинов предлагает крымчанам не смотреть спортивные соревнования.
Что?
Вот, да, да. Подконтрольный Кремлю глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил крымчанам и жителям соседней России не смотреть спортивные соревнования глобального масштаба.
А участвовать в них? Или нет?
Ну, я думаю, что это от Владимира Константинова не зависит.
То есть прям не смотреть?
Да, так он отреагировал на рекомендации Всемирного антидопингового агентства ВАДА отстранить Россию от всех крупных международных соревнований, а также отменить все крупные турниры на территории России из-за допингового скандала.
Россию предлагается отстранить от соревнований на 4 года. Решение будет принято 9 декабря. Это с нормандской встречи как-то, в общем-то... Да, посмотри, в нормандской встрече 9 декабря, это решение будет 9
Все
декабря.
Сразу.
Совпадение? Вот, ничего себе.
Не думаю.
В случае удовлетворения запроса ВАДА страна не может участвовать в международных соревнованиях, организаторы которых подписали кодекс агентства. В том числе это Олимпиада и чемпионат мира по футболу. На Олимпиаде 2018 года россияне уже вынуждены были выступать под нейтральным серым флагом. Ну, в общем-то, и такой Константинов призыв сделал... Ничего себе. Ну, все, как мы уже поняли, будет известно, очевидно, что 9 декабря или после этой даты.
Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, например, о том, что на Большой Морской в Севастополе срубят более 200 деревьев. Из 2000 деревьев, растущих на Большой Морской в Севастополе, заменить в ходе реконструкции центральной улицы придется более 200. К такому мнению пришли члены дендрологического совета на заседание, которое состоялось вчера, передает издание «Форпост».
Подконтрольное России правительство города ранее привлекло к обследованию деревьев на Большой Морской специалистов Никитского ботсада и Крымского федерального университета. Им предстояло оценить состояние деревьев и дать рекомендации о том, какие из них стоит оставить, а какие заменить, и предложить оптимальный вариант озеленения обновленной Большой Морской.
Накануне состоялось второе заседание рабочей группы специалистов-дендрологов. До этого на круглом столе в региональном штабе ОНФ специалисты рассказали, что обследование зеленых насаждений улицы приходится совмещать с исправлением ошибок предшественников. В частности, как выяснили эксперты, из 2300 деревьев вырубить придется более 200 штук, в том числе и весь грецкий орех.
Важные события.
Феодосийцев просят не пугаться сирен. В общем, не бояться.
Сирен в смысле звуковых сигналов?
Сейчас или сирен.
Мифических
или мифических персонажей. Ну, я думаю, что, конечно, я бы хотела, чтобы мы поговорили о мифических персонажах, но не так уж мне везет по жизни. МЧС России по аннексированному Крыму сегодня, 28 ноября, проведет комплексную техническую проверку системы оповещения населения. Об этом сообщает КАФА Ньюс. МЧСники включат стойки циркулярного вызова, электросирены, радиотрансляционные узлы. Передача информации будет передаваться по всей территории Крыма.
Подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов подчеркнул, что параллельно задействованию старой системы оповещения будет проходить проверка вновь создаваемой системы на новой элементной базе. По информации ведомства, проверка будет осуществляться, запоминайте, в 10 утра, в 13 часов и в 15 часов.
То есть вот только заканчивается утренний эфир?
Да, сразу сирена.
Сразу, да. А 13 часов, ага. Это значит, это будет начинаться только... Нет, это когда? В общем, дневной эфир, вечерний, я не могу, у меня просто время разное, мне тяжело так ориентироваться, но будьте, конечно, готовы. А мне еще странно, почему так сложно вот эта новость описана? Почему нельзя просто... Ну, понимаешь, вот эти вот формулировки все...
Мы включим сирену, не пугайтесь.
Ну да, и все. И все, что мы там что-то проверяем старую сирену и заменим ее, а тут циркулярный вызов, электро... Вот, в общем-то, все так серьезно. Ну, давайте, наверное, сообщайте феодосийцам, дорогие наши слушатели. Но будете
этого,
ли вы ее слышать?
Для
да?
этого в этой студии сидим мы, чтобы переводить чиновничий язык на человеческий.
На человеческий. Да. Ну, мы пытаемся, во всяком случае, читать это красиво. Насколько у нас это получается,
да, можете написать нам. Далее к новостям. ФСБ...
А джингл-то пропустил.
А, да, давайте джингл.
Новости.
ФСБ не пустила в Россию французскую правозащитницу. Пограничники ФСБ России не пустили в страну французского социолога и правозащитницу Карин Клеман, которая которая прилетела на научную конференцию и собиралась прочитать лекцию о желтых жилетах. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант».
27 ноября в московском аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной службы безопасности вручили Клеману уведомление о том, что ей на 10 лет запрещен въезд в Россию. Доктор наук якобы представляет угрозу безопасности страны, сообщает Радио Свобода.
Карин Клеман жила в России более 20 лет, ее муж и дочь граждане страны. Она намерена выяснить, возможно ли оспорить запрет на въезд. Социолог собиралась принять участие в конференции «Социология мирового протеста» в Москве в центре Вознесенского 29 ноября. Последний год она изучала движение желтых жилетов. По словам Клеман, она обнаружила, что участники акции во Франции говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах.
Так, дальше у нас джингла нет, а он бы, честно говоря, понадобился, потому что мне кажется, что для этой темы нужен какой-то нам отдельная рубрика в том числе. Тайган рискует лишиться 3 зданий. Продолжается эпопея вокруг Олега Зубкова и его зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Вот 27 ноября крымский бизнесмен сообщил об исковом заявлении от российской администрации Белогорска на снос 3 главных зданий парка «Львов Тайган». Об этом Зубков написал на своей странице в Инстаграм. Слушай, как-то вся дискуссия перешла в Инстаграм. Ты заметил или нет?
Вот, нет, Киркоров меня в Инстаграме нет, поэтому, не заметил.
Ну, есть ты в Инстаграме, давай не будем обманывать.
Ну, я туда захожу редко, да, действительно есть.
Это уже второй вопрос, но ты есть, я тебя тегаю иногда в стори.
Это мне было месяц, наверное, да?
Ну, это уже не мои проблемы. В общем, я тебе о том, что вот про Зубков и вся эта история в Инстаграме очень много они пишут об этом. Значит, по словам Зубкова, речь идет о сносе административного здания, гостиницы и здания кафе «Белый лев». А теперь ты цитируй.
Цитирую. То есть снести буквы уже недостаточно, конфисковать тигров и леопардов мало, обанкротить с помощью штрафов тоже уже неинтересно. Решили разобраться по-крупному. Расстроил ли меня данный иск? Не поверите, нет, только рассмешил. Ничего эти товарищи, в кавычках приведено это слово, не снесут, так как ума мало, да и кишка тонка, как говорится в народе. Поверите, но даже сам факт получения подобных писем меня уже не удивляет. Придется господам товарищам объяснить в суде, что они не правы, отметил Зубков.
На данный момент нет подтверждения информации, значит, об этих сносах, о желании снести, или там, как это сказать, да, о том, что появилась вот такая, в общем-то, идея от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму, но, безусловно, внимание многих, и нас в том числе, приковано к тому, как будут развиваться события в дальнейшем вокруг Олега Зубкова, и тем более, учитывая, что поддержка и среди российских звезд эстрады типа Филиппа Киркорова также, в общем-то, в адрес Олега Зубкова наблюдается.
Но будет ли она работать, эта поддержка, фактически?
Слушай, вот ну да, это, конечно, интересная тема, да, и, ну, в общем-то, интересно, как это все, как это сказать, раскачивается.
Ну, понимаешь, да, ситуация выглядит так, что, с одной стороны, у Олега Зубкова действительно очень сильная поддержка общественная и со стороны знаменитостей, но вот публикует Эдгар Запашный, что он хочет быть медиатором в диалоге между Зубковым и крымскими российскими властями, но в то же время на сайте Министерства экологии Крыма, если не ошибаюсь, появляется отчет о внеплановой проверке, по которой Олега Зубкова еще там на несколько сот тысяч рублей оштрафовали.
Ну вот, вот ну, а почему? Эдгар говорил же, Эдгар Запашный, как он, директор цирка московского или что-то?
Да, известный дрессировщик, и он говорил о том, что говорил с Сергеем Аксеновым,
да.
И Сергей Аксенов его уверял в том, что плана по уничтожению тайгана у крымских властей нет. Ну, значит, не по плану.
Вот, ну, или не по плану, да. Ну, история, конечно, интересная. Напишите нам, пожалуйста, вот в комментариях или позвоните в эфир 8-810-06-926 и поделитесь, в общем-то, своим мнением относительно всей этой ситуации. Были ли вы в этих парках? Что вы вообще знаете за все эти годы об Олеге Зубкове? Какое у вас мнение относительно вот этой всей сложившейся ситуации? Справедливо или несправедливо оказывается такое вот давление, по вашему мнению? Эта тема достаточно интересна, поэтому вы можете принять участие в обсуждении.
Новости.
В Севастополе прошел вечер памяти Виктора Ковальчука, музыканта, композитора, общественника, заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым, автора музыки к десяткам песен. Вечер памяти организовали члены общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя», а также вокалистки самодеятельных народных ансамблей, которыми в разные годы руководил Ковальчук.
Мероприятие проходило в городском национально-культурном центре. Собравшиеся украсили офис украинскими рушниками, разместили на видном месте портрет композитора. В завершение вечера собравшиеся исполнили несколько украинских народных песен в музыкальной обработке композитора. А что ты знаешь, Сергей, об этой организации Украинское национальное культурное общество Севастополя?
Не знаю ничего, на самом деле.
Да, ну вот интересно, во всяком случае, тоже берем себе
повод,
на заметочку тему.
Изучить.
Да, в то же время, да.
Новость.
В Севастополе на улице Речной ограничат движение транспорта. Это проводится в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба российского правительства города. Цитата. С 28 ноября по 28 декабря в связи с проведением дорожных работ по улице Речной вводятся временные ограничения движения для всех видов транспорта. Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, говорится в сообщении.
Ранее подконтрольной России власти Севастополя предупредили о полном ограничении движения на ряде улиц города до 20 декабря из-за ремонта дорог.
Новости.
Ну, а теперь тоже из разряда хорошие новости.
Наконец-то.
За неделю в Крыму.
Наконец-то этот момент настал.
Да. Родилось больше девочек, чем мальчиков. Это хорошая новость.
Ну, для девочек, наверное, да. А для мальчиков может быть хорошая новость.
Ну, слушай, ну, девочек всегда больше, чем мальчиков. Я не знаю. Я вот и по школе помню как-то, и по университету, но всегда прям девочек очень много. Мальчиков
совсем мало. Потому что ты обучалась на гуманитарных, наверное, специальностях.
Да.
Да, а если на физмат какой-нибудь зайти?
Наверное. Ну да, а ты обучался?
А я на журфаке обучался. Мы там были в очень сильном меньшинстве.
Вот, и это скажи, это хорошо или
нас
плохо?
Нас было трое парней на группу из 24 человек.
Это хорошо или плохо?
Это своеобразно, я бы сказал.
Своеобразно? Ну, что-то девочки не сильно старались, понимаешь, своеобразно. Обижали, наверное, вас или нет?
У нас было равенство.
Все-таки, несмотря на то, что
братство.
У вас было равенство.
Свобода.
Ну, да, утешай себя этой мыслью, конечно. Так вот, значит, данные о том, что больше девочек родилось в Крыму за неделю, чем мальчиков, опубликовал подконтрольный России Минюст полуострова, передают новости Крыма. Отмечается в департаменте ЗАГС Минюста Крыма, разница небольшая, но если в дальнейшем она будет похожей, за некоторый промежуток времени аннексированный Крым будет отличаться от регионов соседней России, как будто бы до сих пор не отличается, где уже несколько лет подряд традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек.
Вместе с тем, с 19 по 23 ноября два свидетельства о рождении выдано родителям одной двойни в Евпатории и двум семейным парам родителям новорожденных в городе Симферополе.
Поздравляем молодых родителей.
Новости.
Здесь рубрика поздравлялки.
Рубрика поздравленки была такая на крымском телевидении,
на
черноморском телеканале. Да.
Поздравленки. Можем
ее возродить. Одна из моих любимых передач. Еще была одна любимая про компьютера Гошу. Да, да.
Слушай, ну мы можем же переформатироваться как-то немного, да?
Можно, можно.
Вот, например, Светлана и Максим поздравляют с днем рождения любимую тещу, хорошую бабушку, замечательную мать. Вот, смотри, как это красиво можем
и
делать.
В подарок звучит композиция.
Да, и тут Сережа начинает петь.
В подарок мы зачитаем новости спорта. Киевская «Динамо» сыграет на выезде со шведским «Мальмо» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч начнется в 23:00 по крымскому времени, сообщает Радио Свобода. Сентябрьская встреча между командами завершилась победой киевлян благодаря голу на последних минутах. За два тура до конца «Динамо» и датский «Копенгаген» имеют по 6 очков. «Мальме» идет третьим с 5 очками в активе.
Вот, тут, ну, в общем, ура, ура.
Физкульт-привет.
Физкульт-привет. Быстрее, выше, сильнее.
Оле-оле.
Все, мы выдали, что знали. Значит, теперь новости погоды. Сегодня в Крыму ожидается переменная облачность, местами дожди. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 95%. Вот какой вот размах. А скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.
В Симферополе утром и днем малооблачно. Вечером ясная и солнечная погода. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов. Ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше 0.
В Севастополе утром и днем ясная и солнечная погода. Вечером пасмурная погода. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов. Ночью, кстати говоря, не всегда и холоднее, потому что от 11 до 13 градусов. Ночью даже на 1 градус может быть теплее, чем было днем.
Может быть. это же Крым.
Ну вот.
Вам не нравится крымская погода? Есть такая поговорка. Подождите полчаса. На южном берегу Крыма пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
И Армянск врывается в наш прогноз погоды. Никогда такого не было, по-моему. Тут Армянск.
Да.
В Армянске пасмурно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный до 6 метров в секунду. Вот как это понять? 6 метров в секунду – это хорошо или плохо? Это холодно?
Это умеренный ветер.
Это умеренный, да?
Да.
Температура воздуха днем в Армянске от 8 до 10, и ближайшую ночью от 9 до 11 градусов выше нуля. Тоже на 1 градус теплее. Слушай, ну и крымская погода, конечно.
В Керчи мы еще не зачитали. Утром пасмурная погода, днем небольшой дождь, вечером пасмурная погода. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.
Ты не подумай, что я проскочила, я просто подумала, что ты Керчь прочитал.
Ты меня оставила на 10.
Да, я, в общем, так сразу не думаю, что я как-то игнорирую этот прекрасный город. Твой прекрасный город. Нет. Вот дальше в нашем эфире, после такого прекрасного блока новостей, с хорошими новостями в том числе, нас с вами ожидает центральная тема программы, которая называется «Крым в ожидании капремонтов». Где нужны? Вот если вы знаете конкретный адрес, где прям очень нужен ремонт, вы можете позвонить к нам и сообщить. Наша служба ремонтников, конечно, никуда не выйдет, нет у нас такой службы, но, тем не менее, эту информацию услышат и узнают, и, может быть, это к чему-то приведет, к тому, что там действительно появится рука ремонтника и что-то да изменится. Поэтому звоните 8 800 10 06 926. Сергей Макрушин ждет ваши звоночки прямо с нетерпением.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Если слышно плохо, если глушат наш сигнал, вы можете зайти на сайт Крым Реали, где без помех, без регистрации СМС можете послушать наш прямой эфир в хорошем качестве. Доступен с любой точки земного шара, где вы найдете интернет. Трансляция наших эфиров в видеоформате. Смотрите на Facebook и YouTube страницы проекта «Крым Реалии». Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть, а также делиться нашей трансляцией, приглашать к просмотру своих друзей. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это довольно-таки просто. Достаточно набрать номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте вот этот номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о заявлении российских властей Ялты о том, что в следующем году на территории Большой Ялты начинается реализация масштабного проекта по капитальному ремонту домов. Об этом в субботу, 23 ноября, на встрече с жителями города информировал глава горадминистрации Иван Имгрунд, сообщает отдел информационной политики российской администрации Ялты. Цитата. «Одно из направлений, которое мы планируем реализовать, так называемая реновация. Она предполагает реконструкцию тех домов, которые не признаны ветхими, но подлежат капитальному ремонту», отметил градоначальник и добавил, что при разработке проекта планируется ориентироваться на архитектурный облик старой Ялты. По его словам, по этому вопросу была проведена встреча с архитекторами и принято решение к началу летнего курортного сезона изготовить проект и провести реконструкцию первого дома. Цитата. «Фасадная часть, крыша, двери, окна, инженерные сети – все это должно подлежать капитальному ремонту», подчеркнул глава администрации. «Стоит понимать, что работа предстоит большая, и она рассчитана не на один год, но начать его постепенную реализацию мы рассчитываем уже сейчас». Здесь важно отметить, что речь идет о реконструкции существующих построек, и ссылается господин Имгрунд на опыт реновации в Калининграде. но вместе с тем мы в течение сегодняшнего эфира поговорим еще о реновации, да, по примеру Москвы, потому что о таких планах в отношении Крыма говорили неоднократно чиновники, как и в Российской Госдуме, да, депутаты говорили, так и на местах. Что с этими планами и с их реализацией тоже обсудим в течение сегодняшнего эфира. Но начнем мы наш разговор с беседы с Сергеем Сардыко, ялтинским журналистом и правозащитником. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, известно ли что-то больше о планах, которые озвучил господин Имгрунд 23 ноября? Как будет выглядеть эта реновация или капитальный ремонт? Какие участки города она может затронуть и как это будет выглядеть?
Ну, вы знаете, пока четкой определенности жители Ялты не услышали, да, это волшебное слово «реновация» такое, знаете, сейчас любой мэр его произносит, да, но если говорить о реновации, да, надо все-таки смотреть западный опыт. На выставке «Арх Москва» в 2015 году был главный архитектор Амстердама и показывал фотографии осуществляющейся реновации города. Высотность районов понизилась с 9-12 этажей до 2-3 этажей. Гость тактично объяснял про гуманизацию городской среду. А у нас в Ялте есть сугубо местные изобретения для превышения допустимой этажности. Как-то к разрешенным этажам добавляются цокольные, аттики, мансардный, да, ограничения должны быть более жесткие не только по этажам, но и по высоте. Не более 9-10 метров в исторической части Ялты. А в то же время сейчас на глазах ялтинцев строится многоэтажка в самом центре Ялты, переулок Партизанский и угол улицы Кирова на месте бывшей нотариальной конторы. Да, то есть это уже в российское время строится небоскреб на всем пятне застройки. Более того, согласно новому генплану Ялты, против которого мы продолжаем судиться, да, в рекреационных зонах процент застройки практически равен проценту застройки жилых районов. То есть фактически можно продолжать высотную застройку побережья, только квартиры будут называться апартаментами. Причем в таких случаях не нужны даже придомовые территории, как для жилых домов. Поэтому здесь все достаточно сложно, пока мы не увидим документов, пока это все болтовня. Да, да, она ласкает слух, там слова реновации, но на сегодняшний день, опять-таки, ну, если сравнивать, вот и говорите с Москвой, да, если в Москве застройщик коммерческого жилья зачастую фактически платит двойную цену, то в Ялте, в которой цена выставляемых на продажу квартир равна ценам московских, у застройщиков нет никаких обременений. Вот. Нужно пересмотреть все разрешения на строительство, инвестсоглашения, начатые объекты с целью обременения обязательствами на инфраструктуру в размере 30% рыночной стоимости всех квартир на момент выдачи разрешения. Стоимость квадратного метра в Ялте не должна быть низкой, иначе это будет фактором привлечения дополнительного населения в и так перегруженный город. Высокая стоимость жилья – это рыночный ограничитель притока населения на южный берег Крыма. Здесь парадокс. Чтобы снизить цены, надо много строить. А много строить негде и нельзя, чтобы сохранить курортный статус города. А застройщики, ну, фактически грабят ялтинцев, если так можно выразиться, потому что деньги у ялтинцев изымаются косвенно путем проведения негодной градостроительной политики, приводящей к обесцениванию имеющейся собственности городам жилья и ухудшению качества проживания в нем. Также увеличивается предложение на рынке жилья, это давит на цены. Но этот фактор не главный, так как коммерческое жилье все-таки относится к более высокому сегменту рынка. Но такая застройка ведет к деградации городской среды, что обесценивает и квартиры, и снижает комфорт проживания. Увеличивается нагрузка на инженерные сети, социально-бытовую инфраструктуру без всякой компенсации города. Это чисто такой особый ялтинский стиль застройки. Ну и яркий пример, ярчайший, это Приморский парк. От застройки Приморского парка город ничего не получил. Вот. А так как высокая коммерческая застройка, как правило, ведется вблизи моря, то существенно ухудшаются видовые характеристики части ранее построенных квартир. Снижение цены может достигать 30% стоимости. Вот. Ну и, опять-таки, строительство здесь также связано и с сферой транспорта, да, потому что и, в общем-то, в сфере транспорта стоит четкий вопрос, как не допустить полного транспортного коллапса в Ялте. Да? Выходы только два. Организационные – это ограничение доступа автомобилей в город и платная парковка. И градостроительный выход – запрет многоэтажного жилищного и коммерческого строительства как главнейших факторов увеличения числа автомобилей в городе.
Сергей, вот. Такой вопрос… Да, давайте вернемся к планам, которые озвучил господин Имгрунд. Он говорил о том, что при разработке проекта будут ориентироваться на архитектурный облик старой Ялты. В то же время вы говорите, что в Ялте интенсивно продолжается строительство, в том числе и высотных жилых зданий. По вашему мнению, в существующей ситуации, когда понятно, что вот эти новые небоскребы, да, как вы говорите, их сносить никто не будет, а можно ли вообще восстановить какой-то облик старой Ялты? Либо уже пришло время находить какие-то новые архитектурные решения для города?
Имгрунд высказал интересную вещь, может быть, вы ее не слышали, да, что готовится федеральная программа по выкупу жилья, которое не вписывается в архитектурный облик Ялты, да, по примеру Сочи. Когда в Сочи шла Олимпиада, строились объекты, соответственно, выкупались дома, выкупались земельные участки с компенсацией владельца. Причем владелец мог только спорить о цене участка, то есть государственная надобность. Дай бог, если бы так произошло, дай бог. По крайней мере, Имгрунду надо начать хотя бы с городского сада. То есть в украинское время на газоне, на куртинах расположились два ресторана. Понимаете? Ну, давайте их снесем. Какие проблемы? Тем более, там у них документация, в общем-то, достаточно сомнительна. Понимаете? Вот. Поэтому дай-то бог, чтобы это произошло. Но пока вот был сделан Минстроем России рейтинг градостроительной политики для большинства городов страны и опубликован. Из 360 возможных баллов Ялта набрала только 200. Да и то благодаря факторам, которые для Ялты скорее отрицательные, чем положительные. Общественно-деловая инфраструктура. В целом же оценку по большинству из оцениваемых параметров Ялта еле-еле набрала положительную. Чуть более половины количества баллов. А по таким параметрам, как жилье и прилегающие пространства и уличная дорожная сеть, город получил неуд. Для города-курорта, для которого качество городской среды является важнейшим конкурентным преимуществом по сравнению с другими городами, такая низкая оценка этой самой городской среды – позор. Позор всей стратегии пространственного развития и объективная оценка всей предыдущей работы властей Ялты за 28 лет. Это и подтверждение, этот рейтинг Минстроя – подтверждение правильности критики предыдущей градостроительной политики. Вот. Поэтому, ну как, жизнь продолжается, посмотрим. Но на сегодня вот стройка, повторяю, угол Партизанский, переулок Партизанский и Кирова продолжается. Вот как и застройка бывшей волейбольной площадки в охранной зоне собора Александра Невского, да. Тоже там строится. То есть, ну вот так. Поэтому как бы все люди делятся на две категории. Поговорить и сделать. Вот. Мне хотелось бы, чтобы Имгрунд дал четкий план, положил четкий документ развития градостроительного облика города. Понимаете? А пока это разговор. Вот, дай-то бог, чтобы это легло потом в документы, в цифры, в конкретные финансы. Вот. Во всяком случае, мировая урбанистическая и градостроительная тенденция – это превращение обычных городов в города-курорты. Городами-курортами мечтают стать и Париж, и Амстердам, и Лондон, и даже Нью-Йорк. В идеале превратить в парки все элементы городской структуры. Жилой район – парк, улица – парк, квартал-парк, площадь-парк. Например, в Париже вместо старого вокзала будут делать парк в центре города. В Амстердаме откапывают ранее засыпанные каналы и озеленяют их берега. Парк – это прежде всего тотальное озеленение, почти полный абсолютный запрет на вырубку зеленых насаждений. Вот. И это курортный образ жизни. Креативный класс, который движет вперед мировую экономику, хочет, чтобы одновременно жить и в городе, и на курорте. И этим имуществом можно было бы воспользоваться.
Благодарю вас.
Потому как...
да. Сергей, спасибо за ваше мнение, за вашу информацию. Напомню, что с нами на связи был Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Узнали мы о том, что известно местным жителям в Ялте о планах по реновации. Именно так называют это местные крымские средства массовой информации, в то время как глава российской администрации Ялты говорит пока только о капитальном ремонте для того, с ориентацией на архитектурный облик старой Ялты. Вот я процитировал. Продолжаем разговор, и к нашему разговору подключается Алексей Назимов, журналист из Алушты, главный редактор издания «Твоя газета». Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о том, как дела обстоят в Алуште с ветхим жильем, и есть ли какие-то обещания, может быть, исправления ситуации, да, реновации, возможно, или реконструкции тех домов, которые уже заканчивают свой срок эксплуатации, либо уже закончили?
Ну, насколько я знаю, существует в Крыму программа капитального ремонта. То есть с сентября 2016 года ввели тариф на капитальный ремонт, и теперь каждый собственник квартиры его платит. В результате каждый дом поставлен на капитальный ремонт там в течение, допустим, вот если возьмем конкретно наш дом, да, где я проживаю, 75-го года постройки, то согласно программе капитальный ремонт будет производиться с 2025 по 2030 год. То есть с 2025 года по 2027 будут ремонтироваться кровли, внутридомовые сети, а с 2028 по 2030 год планируется произвести ремонт фундамента, подвальных помещений. Но это то, что, как говорится, заявлено. Как будет это на самом деле, это довольно сложно предугадать, что будет через 10 лет.
Ну вот даже тот период, который заявлен, выглядит достаточно долгим. А сейчас здание в каком состоянии?
Ну, здание, будем говорить, если брать по пятибалльной системе, пятибалльную оценку, на троечку. Такому. То есть фасад уже, как говорится, желает лучшего. Входы в подъезды, козырьки и так далее.
По вашим наблюдениям, много ли вот подобного проблемного жилого фонда в Алуште, в частности?
Я думаю, что практически все постройки, имеется в виду 60-х, 75-х, 70-х годов. То есть в свое время в твоей газете мы широко освещали данную тему. И публиковались у нас статьи главного инженера Алушинского отделения Крымнии проекта Эдуарда Решинского. То есть, согласно его утверждению, с где-то 60 по 75 год в основном строились 4-5-этажки, которые, кстати, не полностью соответствовали условиям сейсмостойкости в 8 баллов. Вот. Только с 75-го года начали более уделять внимание сейсмостойкости и так далее. И вот эти все дома, которые постройки 60-х по 75-й год, они требуют не только капитального ремонта, но еще и реконструкции с точки зрения требований землетрясения в 8 баллов. Вот. Поэтому, насколько мне известно, всего лишь один дом только в Алуште был сделан по Крым-проекту, по проекту Крымнии проекта для усиления сейсмостойкости. Остальные все дома, ну, так и остались. То есть тут даже я же не специалист в этом вопросе, и как можно говорить о капитальном ремонте, если дома не соответствуют сейсмостойкости, условиям сейсмостойкости. Ну вот что я хотел сказать.
Благодарю вас. С нами на связи был Алексей Назимов, журналист из Алушты, главный редактор издания «Твоя газета». Мы продолжаем эфир, и в продолжении я немного информации напомню о планах по реновации в Крыму, которые озвучивались в разные годы. после того, как была начата программа по реновации ветхого жилого фонда в Москве, в Госдуме России заговорили о том, что эту программу необходимо реализовать также в Крыму. Я процитирую сообщение от 2 июня 2017 года. Крым в перспективе тоже ждет реновация жилья, снос старых пятиэтажек и прочих ветхих строений и возведение на их месте современных зданий. Об этом на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, которое проходило, кстати, в Алуште, заявила тогда глава комитета Галина Хованская. По ее словам, этот вопрос пока не стоит на повестке дня, но он актуален для полуострова. Я процитирую. С аварийным жильем в Крыму ситуация плохая. Конечно, сейчас на полуострове не до реновации, но нужно все-таки держать эту практику в уме. В будущем лучше снести старый дом и построить новый, заявила тогда Хованская. Ее в своем блоге тогда же дополнил депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов. Он написал от себя, добавлю, что в случае с Крымом, прежде чем проводить реновацию, необходимо крайне кропотливо проработать весь механизм, учесть все интересы граждан. Не должно получиться проблем, как в Москве. Конец цитаты. По Симферополю тоже были озвучены планы реновации старой исторической так называемой части города. Там тоже находится очень много ветхих строений, но пока не нашли, куда переселять оттуда жильцов. В Севастополе жители домов на улице Паршина уже много лет обещают переселить нормальные квартиры. Здания постройки 40-х годов признали аварийными еще в 1981 году, и с тех пор ничего так и не изменилось, хотя в октябре 2018 года правительство Севастополя сообщило, что дома на этой улице определены в первую очередь переселение по программе реновации. Сейчас власти снова поднимают вопрос о переселении, только варианты, которые предлагают жителям этих домов, не устраивают, собственно, жителей. Чиновники предложили жилье в поселке Верхнесадовое, которое находится на границе Севастополя и Крыма. Да, есть такая граница между административными образованиями. Часть поселка даже заходит за эту границу, и люди, которые привыкли жить, работать и водить детей в школы и детсады непосредственно в самом городе, от этого предложения категорически отказываются. Власти ищут варианты далее. Как сообщил телеканалу НТС директор местной общественной организации «Защита интересов граждан» Антон Афанасьев, правительство может предложить севастопольцам только те варианты, которые принадлежат властям на праве собственности, и, по всей видимости, такого жилья мало. И судя по тому, что говорит замдиректор капстроительства, варианты должны соответствовать цене аварийного жилья. Ее определить независимая оценка, исходя из расположения и реальной рыночной стоимости недвижимости. Буквально вчера издание «Ридус» опубликовало ответ на запрос от временно исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Развожаев заверил севастопольцев, что вопрос о реновации на данном этапе преждевременен. Однако российский глава региона не исключил реновацию в будущем. Недавно в Минстрое заявили, что могут внести Севастополь и Крым в число регионов сейсмически повышенной активностью, где необходима профильная реновация старого жилого фонда. Я процитирую ответ Развожаева в одной из его частей. Для Севастополя с градостроительной точки зрения наиболее актуален сейчас вопрос на комплексную жилую застройку, а не реновации, уверен Развожаев. Реновация, конечно, возможна. Под реновацию может попадать ветхое жилье, жилье морально устаревшее и не представляющее никакой архитектурной ценности, как, например, бараки на северной стороне. Реновация – это инструмент обеспечения городов современным жилым фондом взамен ветхого или морально устаревшего. Но этот вопрос требует тщательной проработки, в том числе и с точки зрения развития городской среды. Я напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Можете излагать ту информацию, которая у вас есть. Я вот в перерывах, да, стараюсь внимательно читать то, что нам пишете. Вот Дмитрий Лапин пишет по теме эфира. Капремонт в Крыму, все украдут, распилят, а на жалкие остатки покрасят фасады двум-трем домам самой дешевой краской, которая после первой зимы облезет. Вот такие ожидания у одного из наших радиослушателей. Но мы продолжаем разговор с нашими экспертами. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. Говорили мы о реконструкции и реновации ветхого жилого фонда в Крыму и подошли к разговору о московском опыте. И как раз вот после старта программы реновации в Москве начали говорить, в том числе и в Госдуме России, о том, чтобы этот процесс запустить и в Крыму. Но, как мы видим, в Крыму, несмотря на то, что неоднократно заявляли о том, что это необходимо, пока этот процесс не начинается по разным причинам. Вот, например, севастопольские СМИ пишут о том, что очень сложно найти жилье, в которое можно было бы расселить людей для того, чтобы старые дома снести, а новые на их месте построить. Давайте с вами начнем разговор с московского опыта. Как проходит эта программа по реновации? Уже есть снесенные дома, есть переселенные люди, насколько я знаю. Расскажите об этом.
Ну, во-первых, необходимо четко понимать, что в Москве происходит не просто реновация, а происходит уплотнение исторически сложившихся районов в центре города, где недвижимость является одной из самых дорогих в стране. То есть, грубо говоря, берут пятиэтажные дома, которые были построены в конце 50-х, 60-х годов, в обустроенных районах, это никакие не новостройки, их сносят, и на месте пятиэтажных домов в зеленом районе выстраиваются 40-45-этажные башни, которые уплотнительно заселяют людей. Соответственно, высвободившиеся территории, которые, ну, грубо говоря, там 10 пятиэтажек заменяются одним вот этой высоткой, да, а, соответственно, другие территории застраиваются дорогим элитным жильем. И это единственная цель, ради которой там была затеяна эта программа так называемой реновации. И здесь надо говорить о том, что реновация несет функцию не поддержания ветхого жилого фонда, а обогащения застройщика в первую очередь. И вопрос как бы того, что необходимо для Крыма, остается открытым, потому что никто там реновировать дома в каком-нибудь Джанкое, Армянске, Белогорске не будет. А вот в Ялте вполне себе могут начать реновацию для того, чтобы построить очередные дома для продажи туристам в первую очередь. Вот, поэтому здесь надо отделять все-таки социальную часть, смысловую часть и от бизнес-задач, которые решаются вот таким образом.
Ну, в Симферополе и Севастополе, я думаю, тоже, да, эта проблема есть, и что-то нужно делать с ветхим жилым фондом. Например, в Симферополе, да, есть такая часть города, называется она Старый город, жилой фонд, там достаточно проблемный, ветхий, отсутствует фактически канализация. Что мешает, например, в Симферополе начать этот процесс, по вашему мнению?
Вопрос стоимости. Вы должны понимать, что для того, чтобы провести такие вещи, да, в виде реновации и постройки нового жилья вместо ветхого, необходимо расселять эти дома. А что будет происходить? Все ушлые товарищи, которые живут в этих домах, просто будут прописывать все семьи, которые у своих знакомых, родственников и так далее, на 15 квадратных метрах будет числиться 15 человек. И, соответственно, каждому человеку, который будут расселять по программе реновации, надо будет выделять в соответствии с нормативами по жилому кодексу количество жилой площади. Вот. Соответственно, это как и в Ленинграде, такая же, в Санкт-Петербурге, такая же проблема, почему не расселять коммуналки в самом центре города. Да потому что там таких умников полно, которые прописываются, да, и если хотят выселять куда-нибудь, например, в Купчино какой-нибудь, там, да, в спальный микрорайон, соответственно, там надо выселять целые семьи из одной комнаты. И это просто экономически невыгодно. Вот это вот как раз та причина, по которой вот это жилье не будет расселяться. И вторая причина, это как бы эта проблема связана с деньгами. То есть зачем как бы в городе, где есть свободная территория под застройку, перестраивать вот это старое жилье? Мне кажется, это как-то странно выглядит.
Как вы думаете, возможно, в Крыму опасаются тоже какой-то активности, да, которая была в Москве? В Москве были протесты против реновации. Может быть, поэтому не спешат в Крыму запускать эти процессы?
Крымская строительная отрасль монополизирована несколькими игроками. Это, как правило, люди, связанные напрямую с властью, такие как Константинов, как Кабанов и другие персонажи, как Аксенов, да, через свои группы компаний. тоже владеет как бы огромными пулами земли, которые необходимо освоить. Они уже получили земельные участки под застройку. Зачем заниматься разгребанием вот этого болота, да, в виде старого города и заниматься решением действительно насущных проблем, когда можно строить эти многоэтажки, продавать их мгновенно, получать прибыль, фиксировать его, вводить в офшор и забывать о том, что ты что-то там делал. Зачем заниматься людьми? И вот этим как раз никто не будет заниматься. Поэтому я пока не очень понимаю, там, для чего это все делается. Это единственное, что может быть, знаете, для того, чтобы ввести еще один косвенный налог на владельцев недвижимости в виде взносов на капремонт. Напомню, что в России, крымчане просто не помнят этого, они жили при Украине, а вот в России уже было два до этого эксперимента для того, чтобы солидарно поддерживать жилой фонд со стороны населения. И оба раза деньги, которые собирались в виде миллиардов рублей, даже долларов, были просто тихо разворованы, и эта тема была закрыта через несколько лет после ее начала. И никаких уголовных дел не было. Просто людей облагают еще одним оброком, сейчас он будет называться на реновацию и капремонт, и на этом все будет заканчиваться. Поэтому все это уже проходилось не один раз, и, на мой взгляд, здесь никакой перспективы нет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Говорили мы о реновации. Тут также отмечу, что приглашали мы к разговору архитекторов, урбанистов, экспертов по комплексному развитию постсоветских территорий. Но вот сейчас не получается с ними связаться. Ну что ж, продолжим тогда этот разговор в одном из наших следующих эфиров. Мы продолжаем следить, мы будем внимательно следить за тем процессом, который начнется в 2020 году в Ялте по обещаниям российской администрации города, который называют реновацией. Да? Ну, мы понимаем, что пока речь идет только, говорят только о реконструкции фасадов домов. Ну, что будет на самом деле происходить за этим, тоже будем наблюдать. Следите за публикациями Крым Реалии, слушайте наши эфиры. Этот эфир продолжайте слушать, потому что к следующим темам мы переходим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Вот такой вот «Крымский вечер» ждет вас вечером. Сейчас у нас утренний эфир, и у нас есть еще на этой неделе, мы добавили дневной эфир, поэтому подключайтесь по крымскому времени в 14:00. Также наша 148 АМ на нашем сайте, на YouTube, Facebook, страница «Крым Реалии» можете смотреть эти эфиры. Ну а сейчас у нас для вас есть такая интересная рубрика «В мире животных». Вот.
Да.
Это не название всей программы, это в принципе...
Это не о зоопарке «Сказка», не парке «Львов Тайган».
Как ни странно, хотя... как ни странно, но мы вдохновились.
Возможно, какие-то аналогии и параллели можно будет провести.
Можно, во всяком случае, увидеть, как происходит что-то в мире, да?
Ну да, на самом деле, очень интересен опыт разных стран, вот как они относятся к представителям животного мира, как относятся к диким животным, как относятся к содержанию животных в условиях несвободы, да, каким бы ни был зоопарк, это все-таки... клетки. Да, поговорим об опыте Словении. Словения запретила отстрел диких животных.
Стрелять нельзя, простить. Где поставить запятую, задается таким вопросом автор. В Словении запретили отстрел диких зверей, волков и медведей. На таком решении настояли экологи. Теперь, к примеру, хищник может прийти на личное фермерское хозяйство и свободно полакомиться овцой или даже коровой, выживая сильнейший закон природы.
Вот так. Ассоциации фермеров регулярно устраивают митинги и демонстрации и требуют восстановить отстрел хищников. Экологи в ответ советуют нанимать пастухов. Истории с нападением диких животных на стада в Словении случаются регулярно. Так, к примеру, у фермера Флориана Петернелли за год из-за нападения хищников погибла корова и 6 телят. Он рассказал журналистам «Радио Свобода», что видит лишь два выхода из ситуации – отстрел или експорт животных.
Кількість вовків та ведмедів щороку зростає. Я не бачу іншого виходу, як масовий відстріл. Можна ще ловити хижаків та експортувати їх в інші країни. Але кому треба наші ведмеді?
Словения, которая размером с Львовскую область, Украины живет около 1000 медведей. Для сравнения, в Украине проживает около 200 косолапых. И популяцию хищников в Словении контролирует Министерство окружающей среды. Секретарь по вопросам охраны природы Министерства окружающей среды Словении Питер Скоберн уверен, что несмотря на попытки поддерживать баланс хищников, ведомство все равно столкнулось с критикой со стороны экоактивистов.
Наша система управління хижаками була дуже хорошою. Популяція ведмедів та вовків мала позитивну динаміку, але ми тримали баланс. Утім, останні три роки ми зазнавали нещадної критики з боку природоохоронних організацій. Їм не подобалися наші методи зменшення популяції.
Для так называемого баланса зверей попросту отстреливали. В начале 2019 года правительство Словении согласовало отстрел 200 медведей. Убить успели около 50, больше не успели, в дело в который раз вмешались экологи, ссылаясь на конституцию страны, которая требует сохранения природных ресурсов. Общественные экологические организации пошли в суд с требованием запретить отстрел. И суд иск удовлетворил. Представитель неправительственной природоохранной организации Томаш Огрін говорит, что суд своим решением удивил даже экологов.
Це судове рішення навіть нас здивувало. Тут сказано, що практика, коли вбивають, скажімо, 200 ведмедів та вовків щороку, не відповідає європейським правилам та низці міжнародних конвенцій про захист дикої природи. Це незаконно. Уперше суд озвучив те, що ми казали постійно.
Томаш Огрін – один із тих, хто відстояв в суді право на життя медведів і волків. Підстрілити звіря можна лише тоді, коли він несе реальну угрозу життя людини. Овця і корова не в счет. Фермери, хоть і мають оружие, стріляти не рискують, бояться тюрми. Журналісти Радіо Свобода увиділи, як фермери намагаються вирішити проблему без применения оружия, ставлять огради, через які проходить ток.
Ця огорожа з електричною напругою. До слова, тут усюди такі паркани. Так от вона мала б захищати свійських тварин від диких звірів, але не захищає. Вовки та ведмеді проходять під дротами або навіть перестрибують їх.
Це журналістка Власта Лазур із проєкту «Історії Європи», проєкт «Українська служба Радіо Свобода».
Ну от, як ми бачимо, забор не панацея, і екологи советують словенським фермерам діяти по старинці, нанімати пастухов, щоб вони відганяли хищників від стада. Не так давно у одного из фермеров волк загрыз 25 овец. Ограда не сработала. Представитель неправительственной природоохранной организации Томаш Огрин считает, что виноват не волк, а человеческая халатность, потому что овец оставили без присмотра.
Вовк прийшов увечері. Люди були в селі, але вони святкували 1 травня. І нікого не було біля овець. Якби хоч одна людина була поруч, цього б не сталося. Ми самі годуємо хижаків. І саме через те, що ми їх підгодовуємо, зростає їхня популяція.
Вот, вот так вот. Виноваты люди, сами праздновали, понимаешь? И все, все вопросы к ним. Но в то же время экологи раздают инструкции на случай встречи человека с хищником и предлагают создать специальные коридоры, чтобы хищники могли передвигаться по лесам Европы. Фермеры в ответ устраивают ежемесячные митинги, чтобы их услышали, приносят под здание правительства останки животных, убитых хищниками. Один из организаторов митингов, секретарь ассоциации фермеров Ерней Редек, рассказывает, что люди в селах начали бояться диких животных.
Люди в селах вже бояться відпускати дітей на подвір'я. Уряд нічого не робить. Знаєте, заборонив суд – це на відповідь.
А пока волки и медведи в Словении неприкасаемы и охота на них запрещена, предприимчивые словенцы предлагают туристам сходить на фото охоту за дикими животными. За 160 евро вам организуют маршрут и подберут безопасную для съемки локацию.
Вот, вот интересно. Но смотри, на самом деле тема, конечно, знаешь, можно к этому ко всему отнестись как-то, в общем-то, специфически и подумать, что это перегиб, наверное, настолько беречь животных. Но, видишь, тут есть какая-то вот, как это называется? А, демократия, что ли, да, люди...
Гуманизм можно назвать, наверное.
Ну, гуманизм, наверное, по отношению к человеку, да, человека. Да? Ну, просто, что здесь вот есть такая дискуссия у людей тоже, и митинги, и прочее, и прочее. Так, ну, да, это безусловно. Ну, вот тут уже можно сказать про Крым, да, и вот в Крыму с 11 октября до 12 ноября зафиксировано 5 случаев бешенства животных, если уж и животных, да, и как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, носителями вируса в трех случаях оказались домашние животные, животные, а в двух это дикие животные, именно лисы. И ведомстве отметили, что ситуация в Крыму продолжает вызывать озабоченность, а российские специалисты приводят статистику, согласно которой видна тенденция к ухудшению. Если в 2014 году было зарегистрировано 7 вспышек бешенства животных, в 2015 году 8, в 2016 27, в 2017 году 20, а в 2018 году 35. Ну и за неполный 2019 год уже 37 вспышек. Да, но вот такая история с дикими животными там и там. И на самом деле тут интересна, конечно, история с тем, что вот медведи и волки вообще неприкасаемы, получается, в Словении. Как фермеры от этого страдают. Вы можете, не знаю, поделиться своей точкой зрения, в том числе под материалами Украинской службы Радио Свобода, которые публикуются на их страницах на всех площадках, да, как вы относитесь к этому. Вообще проект «История из Европы» достаточно удивительный, да, потому что там вот за эти несколько минут сюжета, ну, просто истории такие, что потрясают. Вот там вот эти сравнения, ты понимаешь, что как-то мир совершенно живет по-другому, и там есть очень такие позитивные истории, например, про, мы тоже говорили об этом в эфире, переработку мусора, и прочие вещи, которым можно, вот, есть вещи, с которых можно брать пример, а есть вещи, которые на самом деле ужасают. Но мне сложно себе представить на месте фермера, который просто вынужден защищаться от вот таких вот хищников, знаешь?
Ну да, незавидное положение, наверное.
Вот, поэтому здесь, конечно, такие вот штуки интересные, как кино посмотришь, хотя это, по сути, новостной сюжет. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали, потому что мы вам рассказываем не только о том, что же там у нас в Крыму. Также говорим о том, что происходит в мире, какие позитивные примеры, например, и прочее. Вы также можете с нами выходить на связь.
Да, все контакты редакции есть на сайте Крым Реали. Мы также присутствуем в большинстве популярных социальных сетей. Там тоже можете
в большинстве,
нас найти.
Да, во всех, наверное.
Да, во всех практически. Вот, да, можете найти как и непосредственно проект Крым Реали в социальных сетях, так и кого-то из нас, Екатерины Некречи или Сергея Макрушина.
Или Сергея Макрушина, например. Пишите нам, сообщайте какие-то новости, какие-то важные темы. Мы всегда за диалог с аудиторией. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. Слушайте нас на средних волнах и до встречи в эфире.